Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Не успели мы с вами вчера распрощаться. 8 часов вечера, как Владимиру Путину наконец-то стали открывать глаза на то, что происходит на федеральных российских каналах. Сначала представлю гостей. С нами Константин Эггерт, который не участвует, но смотрит иногда телевизор и тоже знает, что происходит, в отличие от Владимира Путина. И с нами Виктор Рыбаченко, героическая личность, которая только-только вот окунулся в это варево российских ток-шоу об Украине. Вот только летом он начал посещать их, поделится с нами, наверное, своими впечатлениями о том, что он чувствует и как его там пытаются сожрать, успешно или безуспешно. Да, да, но он говорит, что психиатр, наверное, он такой, как бы, тайный психиатр. То есть он там представляется политологом, ну и у нас в эфире политолог.
Я предупредил, что я психолог по образованию.
Да, ну, короче говоря, мы думаем, что это ваша профессия по образованию. Ваше образование помогает вам продержаться там и сохранить помогает, свой разум.
Да, да.
Да, и психику, главное, психику. Это мы еще обсудим. А также мы покажем вам, что такое российские ток-шоу одного дня. Но сначала все-таки, как это... С нами, кстати говоря, Михаил Погребинский на связи. Михаил, здравствуйте. Михаил – герой дня, потому что он задал тот вопрос Владимиру Путину, который и раскрыл Владимиру Путину глаза. Раньше он не знал, Владимир Владимирович, о том, что происходит в российском федеральном эфире. Давайте посмотрим этот момент.
Вы полагаете, что наши каналы, телевизионные каналы, они ведут независимую, я, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику, что они выставляют, как вы сказали, Украину в невыгодном свете. Я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак о стране. Никак не о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает, значит, в наших программах. Они должны всегда это подчеркивать.
Ну, Михаил Погребинский сказал, что когда украинцы видят эти ток-шоу, они обижаются тому, как представлена там его страна. Но, Михаил, я все-таки у вас прошу. Вы в эти шоу ходите, участвуете, может быть, не ездите, но вас эксплуатируют 5 лет как эксперта с украинской стороны. И, в общем, вы, конечно, ну, не обижайтесь, но вы на той стороне, на той, которой удобно, вы говорите им то, что они хотят услышать. Я вам честно говорю, как телезритель. С чего вдруг вы к нему обратились с вопросом вот с этим, что, ну, угомоните их. Но нельзя же так со страной обращаться, с братской.
А в каком смысле? В каком смысле я на той стороне?
В каком смысле? В совершенно прямом. Вот в совершенно, абсолютно прямом. Пожалуйста, не обижайтесь. Когда вас приглашали все правление Петра Алексеевича трактовать, комментировать события, происходящие в Украине, вы излагали ту точку зрения, которую они хотели услышать и которая совпадала с их точкой зрения. Вот уж, пожалуйста, не обессудьте, но это правда, может быть, что-то изменилось.
Если моя точка зрения совпадала с точкой зрения там, автора программы, то это моя точка зрения.
Да.
Мне никто не заказывал мою точку зрения.
Конечно, конечно. Я не сказала, что она заказная. Нет, я не сказала, что она заказная. Она ваша, совпадающая. Вот и все. Вопрос остается в силе. Почему сейчас, через 5 лет, вы решили сказать ему, что люди обижаются?
Ну, во-первых, я это говорил в том числе организаторам канала этих программ и говорил, что мне это не нравится. И действительно, последние пару лет стал намного реже бывать на тех каналах, которые особенно мне не нравятся. Так что тут я, в общем, оставляю за собой право выбирать, куда мне поехать, куда нет. Особенно тогда, в тех случаях, когда мне кажется, что моя точка зрения не представлена. И тогда я собираюсь с духом, еду на пару дней в Москву, чтобы точку зрения представить. Сейчас мне кажется, что когда поменялась украинская власть, в особенности в связи с тем, что она еще оставляет какие-то небольшие надежды на то, что развернется как бы наша тяжелая украино-российская ситуация в сторону более спокойного и разумного разговора, прагматичного о том, как закончить противостояние на востоке страны, мне кажется, что контрпродуктивно держать на каналах людей, которые, ну, как бы выполняют роль, ну, таких болванчиков, которые оскорбляют, как бы там, чуть ли не бьют на этих каналах, они представляют Украину в жутком свете. Я об этом никогда не скрывал, я всегда это говорил. И был вариант вообще отказаться туда ходить, как отказываются, например, многие мои коллеги, ну, даже в Москве. Вот. Но я думаю, что это неправильно. И что голос, как бы, меняемого человека, каковым я себя считаю, хорошо, если будет там периодически звучать.
Я поняла, спасибо. Вот, что... Да-да-да.
А где Костя, как вы обещали?
Ну, конечно, вот же он. Ну, как же вы его не видите? Вот показывают вам Костю Эггерта, Константина фон Эггерта. Спасибо, Михаил, за это вводное слово. Нет, ну, обратитесь к Константину, потом мы продолжим.
Да. Слушайте. Я просто видеть цветной бабочки его. Он сейчас черной бабочки, я его не узнал.
Нет, это не черный, она коричневая с синим. Просто, видимо, до скайпа не хватает, разрешения. Да.
Мальчики, вам в программу «Модный приговор», я чувствую. Здесь вам не место, Итак, мы поняли, что все-таки Михаил Погребицкого в какой-то момент поддостало все это, и это произошло не сегодня, а года два уже как. Он уже решает, ходить или не ходить, не так активно и не так, не с таким удовольствием участвует, ну, как не, даже не удовольствием, а желанием участвовать в этих ток-шоу. Но просто для того, чтобы вы понимали, уважаемые зрители и слушатели, эти ток-шоу проходили долгую периодизацию, 5 лет, там был страх. Сначала было это что-то очень страшное, потом что-то смягчалось, потом усиливалось. Сейчас, может быть, какой-то, вот вы попали уже, Виктор, на какой-то период, когда, наверное, там живому человеку, ну, может быть, даже можно и находиться. Тем не менее, я предлагаю вам посмотреть, мы сегодня сделали нарезку оценок, лексики, комментариев ведущих одного дня ток-шоу, одного дня, которые идут на канале ВГТРК. Еще раз хочу сказать, как это происходит. В час дня начинается ток-шоу 60 минут. Его меняет шоу «Кто против?». Все они посвящены Украине. С 7 до 8 снова ток-шоу 60 минут. И в 11, и сейчас уже его задвинули почему-то на 12, подхватывает эстафету Владимир Соловьев. Нон-стопом ток-шоу об Украине. Вот с такой лексикой, которую мы вам сейчас покажем.
Вы не звено, вы в самом деле смотрите, ничто, которое мешает всем, нам и Европе. Зеленский в самом деле, здесь нет никакого с нашей стороны преувеличения. Фигура крайней степени не самостоятельная. Смотрите, как он просит денег у американцев, как он опять в очередной раз унижается. Что надо делать со стеной?
Ольга, вопрос в том, что стена... Это, она, к сожалению,
или насос,
она
резиновая кукла,
в его
Гордей. Это все,
стена.
Что про вас можно сказать. Нации. То есть Зеленский пошел навстречу нацикам.
Подождите,
называйте вещи своими
давайте
именами.
Так.
Вместо того, чтобы обратиться сейчас к людям и сказать, люди, вы за меня проголосовали, я делаю то, что вы мне поручили. Эти мрази готовят государственный переворот. Они это делают. Я спрашиваю, в чем заключается позиция Зеленского?
Ждать,
за что люди должны его защищать? Зеленского. За
абсолютно
что? За то, что он тряпка под ногами у Порошенко. У него мандат на президентство не от народа, а от Коломойского.
Да, вот это проблема.
В этом же ситуация.
Да.
Но вот этот ваш первый Кучма геть, который вы там орали, и который вроде бы ничем не кончился. Но, между прочим, оранжевая революция с крушением государственного устройства страны, с третьим туром, с изменением Конституции, из того, когда у вас все начало расползаться, когда у вас исчезло государство, оно исчезло тогда, в 5-м году, на третьем туре, на оранжевой революции.
Давайте мы сначала с надувной куклой разберемся, потому что если показывать надувную куклу, потом то, что делал Кива, то у россиян
складывается картина радости.
Сложится впечатление, что это не парламент, а какой-то, извините, дом, да, куда за деньги ходят.
Принтер,
а вы считаете,
товарищи.
А вы считаете, что у россиян другое мнение по поводу вашей работы?
У нас все, кстати, так проходит. У нас даже реформа в МВД так проходит. Мундир милиционера.
Вы тогда сразу берите на работу проктологов.
Да.
Все будет Украина. Слава Украине.
Ага. А остальным сало.
Можно?
Ну, во-первых, извините, сейчас. Он боится.
Да, глаза такие напряженные.
Он боится. Во-вторых, текст плохой. Шуточки пропали, а главное, а к кому он обращается?
Он не смог выстроить своих журналистов, он отказался от журналистов. Он попытался сыграть в Трампа,
он в зал Рады
побоялся, говоря, выйти. Я напрямую буду общаться. Он не забрал ни Раду, не выйдя на трибуну. Он не вышел на ступени к людям и не сказал им то, что он думает. Чего? Он мог все в момент взять на себя, показать. А он сдулся. Он на самом деле квелый.
Владимир Александрович,
запысывайте, запысывайте. Счет я вам потом пришлю.
Они смотрят.
Вот это ведь совсем не все. Это если все, вот все реплики документализировать, как это сказать, документировать, то вы услышите от этих ведущих слово «нацики» на дню 24 уже раза, было. 24 часа. О, одно скорее, слово было, да. Их было очень много, угу. Это просто мы не все вам показываем. «Нацики», «придурки», говорил вот этот вот ведущий ток-шоу Дмитрий Куликов по поводу украинских политиков, Яценюка, Кличко и кого-то еще третьего. Они придурки. Это, извините за меня за это слово теперь уже. То есть это оскорбление, оскорбление и еще раз оскорбление в течение 3 октября 2019 года, ровно того дня, когда Владимир Путин выступил на Валдайском форуме с заявлением, что вообще-то, что же это такое, неужели, неужели, изумленно сказал Владимир Путин. И вы знаете, вот я у всех у вас прошу, вопрос у меня такой возникает. Вернее, даже не вопрос, а ответ мой. Может быть, у вас другой. Я-то не считаю, что что-то изменится. Потому что риторика Путина и риторика российских федеральных каналов, они всегда были разнонаправленными. Он работает на аудиторию внешнюю, они работают на внутреннюю. У них одна цель, совершенно всем понятная и известная, но они ее достигают разными средствами. Вы считаете, Константин, им прикрутят вот это вот все, вот этих нациков, придурков, тряпок? Или это все это будет жить своей жизнью?
Если прикрутят, то ненадолго. Это будет, конечно, косметическая история, потому что вы справедливо, Лена, начали с того, что ток-шоу все посвящены Украине. То есть смешная самая вещь заключается в том, что вот эти все называющиеся негодяи на зарплате, которые все это делают, они, по сути дела, занимаются операцией прикрытия. Почему надо говорить об Украине? Потому что не надо говорить о России. Потому что если мы начнем говорить о России, сегодня даже, боюсь, некоторые региональные политики, некоторые там эксперты начнут говорить совсем другое, чем, скажем, говорили даже 2 года назад. В силу изменения обстановки внутри. А Украина необходима. Потому что самое главное событие в внутренней российской политике эпохи Путина произошло не в России. Оно произошло в Киеве, произошло в ноябре-декабре 2004 года, и называется это «Первый Майдан» или там «Оранжевая революция». Знаете, как хотите. С этого момента испуг российского, российской правящей верхушки не проходит. И «Майдан номер 2» это только добавил, и фантастическое избрание Зеленского, я абсолютно уверен, что до самого последнего момента думали, что Порошенко начнет войну или там прикажет набить бюллетени в урны для голосования. Украина не до конца понимаема российским политическим классом. И поэтому она опасна. Потому что, не дай бог, будет как в Украине. И поэтому они на все время говорят, что там ужас, 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 еще больше ужаса. Внешнее управление Америки, Зеленский звонит, там, или до этого Порошенко звонил, узнавал там, у Обамы, у Трампа, что ему курицу или рыбу есть на обед. Вот. Это абсолютная необходимость. Без этого российская пропагандистская машина работать не может. Без Украины номер один, Америки, 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 там НАТО и так далее. И продажной оппозиции, работающей на деньги там всемирного масонства. Вот, собственно, без этого никак.
Поэтому, если он пытается, если бы он попытался их приструнить, это бы значило, что он закрыл просто свое телевидение, уничтожил машину.
Конечно. Ну и потом, конечно, люди из администрации знают, мы знаем, как раздаются темники, мы понимаем, почему это все продолжается. Почему, кстати, что интересно, даже в эпоху якобы налаживания отношений, якобы там какого-то продвижения по пути выполнения минских договоренностей, все равно все это хамство продолжается. Как в Советском Союзе, там по команде прикручивали фитиль за 1 секунду на центральном телевидении. Ну, там не было ток-шоу. Ну, комментаторов просили употреблять другие слова. Ну, как это было при советах? Цензура. Вот. А здесь ничего не делают, значит, так и надо, потому что вы совершенно правы.
это рассчитано на Великую Россию от Калининграда до Владивостока, на большую страну.
Которая должна понимать, что там бордель и придурки, ужас.
Настоящая политика – это ужас.
Я вот перед тем, как передать нашим слово второму нашему гостю, все-таки хочу показать еще один фрагмент. Ведь эти ток-шоу состоят, конечно, не только из ведущих. Ведущий модерирует, ведущий направляет, ведущий является одним из участников, но еще и из гостей, которых, как правило, 6-3. Ну, то есть 6, включая ведущих. Особенно если их 2, то их точно. Их 2, то их точно 6. Вот есть гости, которые уже 5 лет проходят этой красной нитью. И 5 лет говорят одно и то же. Но мы смотрим вчерашний день, ровно после выступления Владимира Путина, Карен Шахназаров, который вечный критик, в очень мягкой форме, украинской власти и украинского государства. Давайте посмотрим, что он говорит о событиях сегодняшнего дня.
У вас Западная Украина, которая меньшинство, контролирует всю Украину и навязывает ей все свои решения. Слушайте, украинский смысл украинского национализма только в одном – уничтожить русских и Россию. Но если с этими людьми невозможно договориться, их только можно подавить силой. И Зеленский, по идее говоря, должен был бы это сделать. В принципе, опять, все идет к тому, о чем мы с вами здесь много раз говорили, правильно, к распаду страны. Это не неизбежный процесс. Я думаю, что абсолютно ни при каких обстоятельствах сейчас люди Донбасса не захотят пойти в эту Украину.
Натравливать. Неизбежно распадется. Украина не государство. Как вы с ними там управляетесь, с этими?
Вы знаете, я первый раз получил приглашение в начале лета. Я дома в Украине на разных каналах выступаю. Где-то они увидели, пригласили. Я ехал очень настороженным. Знаете, почему думал? Будут просить там поддаться, там, сказать, где-то прогнуться. Это все.
Стукнут еще, да. Не дай бог.
Видел я некоторых профессиональных украинцев, которые здесь на каналах работают украинцами. И я, значит, сразу воинственно так заявил, что я буду отстаивать позиции Украины. Они говорят, пожалуйста, отстаивайте. Хорошо, ладно, отстаивайте. Но я увидел механику. Начал бы я все-таки с Путина. Вот ваш вопрос был о Путине. Путин, я бы сказал, элегантно дал подачу всем этим каналам. Он же как сказал, народ Украины. Не надо ругать, это же братья. А вот власть Украины. И поэтому все понеслось, как и было. Власть Украины. А что такое власть Украины? Вот, скажем...
Ответьте мне на вопрос. Когда ведущий говорит, что Зеленского народ не выбирал, Зеленского выбрал Коломойский, это про народ или про власть? Кого он оскорбляет, народ или власть?
Вы зацепили очень такую позицию. Я для того, чтобы вам лучше показать сегодняшнее состояние на некоторых каналах, расскажу об одной истории об академике Митине. Философ такой был знаменитый. И вот мой старший товарищ, очень уже в возрасте, говорит, попал я на лекцию академика Митина, и вдруг я чувствую, да более что-то знакомое. Я подхожу к нему перерыв и смотрю, он читает с очень желтых листочков. И вспомнил я, что когда был молодым, говорит этот старший человек, то он читал эту лекцию. И вот я попадаю на один из каналов, где выходит политолог с именем, действительно известный, в том числе в Крыме, говорит, в результате государственного переворота Зеленский пришел к власти. Я на нее смотрю и думаю... Методичка твоя какого цвета? Наверное, тоже желтого. Ты же говоришь языком 14-го года. Ты же не говоришь сегодняшним языком. И вот, знаете, я вообще преподаю на кафедре пиара. Я сам профессиональный политический психолог. И в том числе пиарщик, да? И вот что я, с чем я бьюсь на каждом ток-шоу, что я хочу переломить, и мне не удается, это то, неужели? Чтобы спорили эксперты. А спорят черные пропагандисты, понимаете, спорят черные пиарщики. Вот ты стоишь, ждешь своей очереди, потому что ясно, каждому надо выиграть. Да, и вот первый начинает. Первая фраза неправильно, на ней вторая, на ней третья. Шашлык нанизали с неправильных тезисов. С каким тезисом начинать спорить? С первым уже о нем все забыли. А уже нанизана некая логика. Понимаете, с этой логикой надо бороться. А как бороться? начинаешь говорить, тебя забивают. И один из моих знакомых, я не буду говорить его имени, на этом ток-шоу, я его первый раз спрашиваю: слушай, чего ты орешь, когда я начинаю говорить? Он мне отвечает: а у меня работа такая, орать.
Закрикивать.
Так вот, знаете, я был бы очень заинтересован, чтобы на российских каналах, как и на украинских, была предметная дискуссия. Это же интересно. Ведь среди этих пропагандистов есть умные люди, которые точно бьют в наше слабое место, украинское. Они берут, бьют и не знают, что сказать. Ведь дома я критикую и Зеленского, и «Слугу народа», и турборежим, и все что угодно. Здесь я не критикую. Здесь меня зажимает. И не потому, что я там заангажирован, или мне кто-то просит дома там не критиковать. А у меня, знаете,
потому
обидно.
Потому что и так без вас желающих
обидно.
Хватает.
Вот известная сценка с ботоксной маской, ведь она как родилась.
Покажите, пожалуйста, эту цитату, уважаемые режиссеры. Это выступление Виктора Рыбаченко на федеральном канале. Он говорит вот такую фразу, и режиссер, не подумав, эту цитату выводит на экран еще раз. То есть он сначала ее произнес: я, обалдев, записываю в Facebook. В это время режиссер уже прекрасно всем показывает, чтобы не забыли про эту ботоксную маску.
Так, а как она родилась? Вот да. Я хочу показать, что мы же все люди. Вот показывают лицо Зеленского в разговоре с Трампом. Да, лицо было, скажем так, неоднозначное. И растерянность там была, и непонимание, и жалкий в чем-то он там был. Но он живой человек, и за это его любят в Украине. Поэтому такая колоссальная симпатия. У него нет ни одного профессионального качества, которое бы поддержали украинцы. Но есть искренность. Вот мы верим, что Зеленский хочет остаться в истории. А мы знали, что каждый предыдущий хочет набить карман. И вот такой Зеленский попадает в Трампу и показывает лицо. Показывает лицо крупное, и смеются. Мне так обидно стало. Над чем вы смеетесь? Над живым человеческим лицом, на живую реакцию. Да, растерялся, да, перед ним бизон американской политики. Он такой молодой олененок.
Который его подставил.
Да, подставил, да.
Так, и между нами девочки.
И вот у меня вырвалась эта фраза, понимаете, потому что выходит Петр Алексеевич Порошенко, суперопытный, супер прошедший все пути, очень подготовленный для роли президента, с одним единственным недостатком: он не хочет остаться в истории. Вернее, он надеется остаться в истории, набив при этом карман. Но это невозможно. Люди это чувствуют. Понимаете? И выходит Зеленский, который уязвим в каждом втором шаге. Но почему-то мы ему верим, продолжаем верить. Понимаете? Продолжаем верить. Я вот со своими студентами, как только Зеленский начал это самое, мы ему начали придумывать рекламку. Потому что это занятие по пиару, занятие по спичрайтингу, которое я веду. Да? Мы ему придумывали это все. Мы очень хотели, чтобы он победил. А когда меня другие коллеги спрашивают: ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы клоун всерьез встал? Ну, вы знаете, очень многие были против, мои коллеги, профессора, доценты и так далее, они были против, а я был за. Мне так хотелось свежести. Я понимал, что да, ужасно, этот состав Верховного Совета кошмарный, половина людей и показывают с удовольствием, типа Тищенко, типа еще кого-то, знаете, который мелет ерунду, да, но хорошо, Тищенко отсеется, через год, может быть, проведут выборы, но останется умная молодежь, которая за год пройдет обкатку. Вот она будет ядро той будущей власти. Сегодня эта власть все держится на личной харизме Зеленского. Другой вообще основы нету. Как
и
только
на вере,
он потеряет, как только он потеряет свою харизму, поэтому я очень переживаю за то, чтобы он не потерял ее. Потому что вся конструкция новой власти обрушится. Верховному Совету нечем похвалиться, Кабмину еще пока нечем похвалиться. Кто поддержит? Никто. А что ж тогда? Придет Петр Алексеевич торжествующий и скажет:
Видно, что Виктор Федорович не дает про Зеленского хорошо и долго говорить на каналах, поэтому он отвлекся немножко от нашей темы. Мы, кстати, к нему еще вернемся, потому что я хочу спросить об этом же Михаила Погребинского. Михаил, тут такое же еще дело. Конечно, можно мечтать о том, чтобы эти каналы экспертно обсуждали экспертные по-человечески темы Украины. Но мы-то, конечно, мечтаем о другом, чтобы они вообще-то о России немножко говорили. Но о России они категорически отказываются говорить, только об Украине. И в ответе вам Владимир Путин сказал, что, ну, если они критикуют власти, то и ладно, вот если народ. Вот с вашей точки зрения, когда они называют нациками вот весь Божий день 3 октября 2019 года, людей, которые вышли на Майдан, которые не согласны с решением Зеленского подписать знаменитую формулу, их называют нациками. Вы считаете, это оскорбление народа все-таки уже или власти, как говорит Владимир Путин?
Видите, кажется, Путин не называл их нациками.
Нет, он сказал, конечно, да. я вас представляю. Путин говорит, что если вы оскорбляете народ, это плохо. Ну, власти можно. Но когда они говорят слово нацики, они продолжают оскорблять народ при этом?
Они оскорбляют часть народа. Они оскорбляют часть народа, и мне это не нравится. И мне приходилось об этом говорить. Значит, я просто хочу отреагировать. Я очень давно знаю Костю. С уважением к нему отношусь. Но вот в чем прелесть российских либералов? Я точно знаю, что они скажут в каждый конкретный момент. То, что они говорили 15 и 20 лет тому назад, точно то же самое я сейчас услышал от Кости. Такое впечатление, что никакой трагедии украинского народа за эти все годы не было. Что не было потеряно части территории, что не погибла масса людей. И тем не менее, есть вот такое представление о том, что вот Украина, где происходят замечательные демократические события, и Россия, которая боится этих событий. Есть часть правды в том, что Костя говорил, но есть и совсем иная сторона этого всего дела. А теперь насчет оскорблений. Это возмутительно, и поэтому у меня в конце концов появилась возможность когда об этом сказать, я об этом сказал. Я вас уверяю в том, что я много раз бесполезно об этом говорил. Иногда и в эфире. Я, между прочим, могу заметить, что я единственный выступающий на российском телевидении, который прямо говорил, что я не согласен с тезисом вашего президента Путина о том, что Украина и Россия один народ. Это точно было и даже не один раз. Я еще одна вещь, которую хотел бы обратить внимание. Вот факт моего присутствия, если вы возьмете, посмотрите те каналы, в которых я, те программы, где я присутствовал, у них меняется атмосфера разговора. Это, я не знаю, то ли это связано с тем, что уважение ведущего ко мне, то ли еще что-то. Но когда я есть, исчезает вот эта вот, ну как бы такая экстра сила оскорблений и всего прочего. Я думаю, что в этом смысле, когда люди меня на улице говорят, что вы редко появляетесь, хотелось бы, чтобы вы чаще были, я понимаю, что они скорее предпочли бы спокойный разговор, который, как бы, мне кажется, своим присутствием я стимулирую.
Михаил, простите, вы меня простите, я тут должна вас прервать на секундочку. Ну, конечно же, они вас выслушивают со всем уважением, так же, как и других, как я уже вам говорила, еще раз, простите, близких им людей. Там в очень комфортной обстановке ораторствуют те ораторы, которых хочется слышать этим ведущим. В очень комфортно, их никто не перебивает. Не только ради вас эта атмосфера чудесная появляется. Никонов Вячеслав очень комфортно может говорить долгие монологи. Карен Шахназаров так просто его с умилением слушают, не говоря о Якове Кедме, который как оракул там, может, полчаса, и Соловьев Владимир замирает, как просто завороженный вот этот вот, как он там называется, которого змея завораживает. Короче говоря, я просто хочу сказать, что к сожалению, это связано не с тем, что вот вы такой интеллигентный, а с вашей позицией, которая, ну, по крайней мере, во времена Петра Алексеевича, она была им очень-очень близка. Правда.
Да. Я думаю, что было бы правильно, если Костя, как умный человек, он был бы примерно такими же словами, как я, описывал режим Порошенко. Но, к сожалению, этого я не слышал. А слышал примерно то же самое, что сейчас и мы послушали относительно российской власти. Ну, ужасный режим, Костя, ужасный. Режим, при котором тысячи людей оказались как политические заключенные. Тысячи. Что вы рассказываете про свои проблемы?
Простите, они, конечно, пожалуйста. Есть.
Ага. Вы не хотели говорить о том, что режим украинский режим преступный. Не хотели. Вот я хотел бы, чтобы сегодняшний новый украинский режим не создавалось отношение в России, отношение к этому режиму, как-то к продолжению режима Порошенко.
Господин Погребинский, я тут думал, называть меня у Миши или нет, но решил все-таки, остановлюсь пока на Михаиле, так сказать, когда мы с ним, может быть, сблизимся как-то, то я, наверное, тоже перейду на такие более ласковые формы. Вот. Но пока буду говорить Михаил. Я хочу сказать, что вот смотрите, как интересно получается. И Порошенко был режим. И теперь уже у Зеленского тоже режим, да, это носит негатив. Когда я говорю режим Путина, например, да, я не привношу ничего позитивного.
Это правильно? Вы либерал, значит, если вы говорите.
Я не либерал, на самом деле, по любой классификации нормального политического, политологической классификации, я сам классический консерватор. В стиле, там, я не сравниваю себя, Уильяма Бакли, там, журнал National Review и так далее. Но в России любой человек, который не любит Путина, он зачисляется в либералы. Ну, хорошо, классический либерал тогда, в стиле, там, я не знаю, Берка я читал. Но не при меня же речь. Речь идет вот о том, что у Михаила все время все правительства, которые не ладят с путинским правительством, с путинским режимом. Вот они у него все те же режимы почему-то оказываются. И это, кстати, подразумевает то число, что это, так сказать, не демократические избранные лидеры. Ну, прямо скажем, наверное, выборы не как в Швеции, в Украине, возможно. Но, очевидно, они лучше, чем в России. Уважаемый, меня больше интересует в данной ситуации сравнение с Россией.
Начало выступления. Вот. Давайте вернемся в начало выступления Михаила, когда он сказал, что вы 15 лет говорите одно и то же, не замечая, как трагически Украина теряет территорию.
Да. Трагедия
потери территории, она ровно связана с тем режимом, который, к сожалению, находится не в Украине, а в России.
Именно. Я раз хочу сказать, что это трагедия. Вот мне очень нравится, что это как трагедия репрессий вот, при коммунистах. Да, как будто бы цунами ударило. И люди погибли. Много людей. Ну, так, трагедия. Ну, случилось. Машину попал. Тоже трагедия, в принципе. Не трагедия. Это очень конкретная вещь. Это российско-украинская война, продолжающаяся 5 лет. То, что где-то вскрылись специфические особенности, то есть где-то реально раскопали специфические раны, их постоянно, так сказать, бередят, которые где-то были в каких-то там отношениях между ну, там, Востоком, Центром и Западом, это есть, конечно же, но... До этого там не было гражданской войны, не было никаких партизан и так далее. Я тоже ездил, простите уж, в эту страну соседнюю. И, конечно же, если сегодня мы обсуждаем трагедию, или как в церквях читают у нас за литургией, значит, молитва о мире в Украине, предотвращение братоубийственной бойни. Это ложь. Никакой братоубийственной бойни в том понимании, в каком навязывают нам российские телеканалы, нет. Есть война, российская интервенция в Украине, закончится захватом одной части территории и де-факто отторжением другой в Донбассе. Она находится под контролем России, по сути дела. Потому что будут делать эти Пушилины-Мушилины без звонков из Москвы, без контроля военных и спецслужб? Вот и все. Нет, и меня в данной ситуации хочется мне одну вещь сказать. Я очень надеюсь, что украинцы решат свои проблемы. Я очень надеюсь, что будет меньше там вопросов о том, кто с Запада, кто с Востока и так далее. В какой-то момент, наверное. Но меня прежде всего волнует то, как события, происходящие во время российско-украинской войны, трансформируются, трактуются федеральными телеканалами для людей, которые не имеют возможности туда поехать, для людей, которые вообще мало себе представляют окружающий мир, но не хватает средств, они не выезжают из своих городов, они иногда в областном центре не были. Много таких сегодня. Посмотрите на число загранпаспортов, выдаваемых в России. Американцы всех охотят. Меньше в России процентном отношении. И меня это волнует, потому что ложь, которая течет с российских телеканалов о каком-то диком там гражданском противостоянии, о бесконечных режимах, которыми управляют американцы, это проблема потом для России, для страны моей родной. Вот и все.
Но эта проблема начала беспокоить в какой-то момент и Михаила Погребинского тоже. Я предлагаю посмотреть опрос прохожих московских и продолжить разговор уже, ну, вот совсем на украинские темы, уже не связанные с телевидением, а связанные, собственно, с страной. Давайте опрос посмотрим о телевидении пока еще.
Какую направленность носят российские ток-шоу об Украине?
Пропаганда. Вражды. поиск врага. То есть Украина враг, естественно, запудривает людям голову. Но у нас в телевидении вообще как бы альтернативная реальность. Я думаю, там же, как говорится, кто оплачивает, тот и заказывает, в общем-то, музыку. То есть там, ну, какая-то, возможно, да, возможно, игра. Но это же все игра, это цирк.
Ну, не знаю, там разное бывает. Ну, я просто боком смотрю. У меня совершенно другие интересы. Я «След» смотрю на Пятом канале.
Мне они не нравятся. Только все время про Украину, хотя бы внутренние проблемы надо решить. Просто эфир засоряет. Я просто перещелкиваю сразу, вижу, опять болтовня. До свидания.
На тему Украины? Ой, мне надоело это уже. Надоело. Я не знаю, я в политике не очень, но сколько можно? Такого никогда не было, чтобы об одном и том же, каждый день. Я теперь уже не обращаю на эту программу. То есть я не включаюсь уже в эту передачу.
Не очень позитивная направленность, не знаю даже. У нас столько всего в стране происходит, а мы постоянно говорим об Украине. У нас своих проблем хватает, и я не думаю, что настолько там все критично и так все плохо, как у нас показывают. Я не считаю, что на Украине все так плохо. На самом деле это больше как-то раздувается в СМИ. Все хорошо там.
Слава богу, не смотрю, но, на мой взгляд, ничего хорошего. Ну, это так, типа, медленная война такая. Ну, это на мой взгляд. А вообще, Россия и Украина – это самые две близкие страны.
Она меняется время от времени. Бывает агрессивно, бывает не очень о чем там договорятся. Сразу видно, там и Украина хорошая. Если опять разлад в отношениях, опять. Ну, договариваются не наши лидеры, а те, кто управляют мировыми процессами.
То есть вот это не случайно, Владимир Путин запутался, когда, отвечая Михаилу Погребинскому, запутался в первой фразе. То ли управляемое телевидение, то ли у нас неуправляемое телевидение. Он как-то вот запутался, потому что на самом-то деле, конечно, вы, наверное, тоже чувствуете, как уже участник, пусть недавний, ток-шоу, что где-то ослабить, где-то усилить. Зависит от ситуации. Внешний ваш, собственно, градус агрессии ваших шоу, в которых вы участвуете.
Вы знаете, я обратил внимание на слово «устали». Устали, надоело уже. Это ведь одна из целей пропаганды – взять острую проблему, которая вызывает раздумие, которая вызывает ненужные ассоциации, ненужные аналогии – Украина-Россия, режимы, диктатура, демократия, свобода и так далее – и заговорить до такой степени, что людям тошно. Вот заговорили – тошно, а теперь, слава богу, люди не будут думать об Украине, о смене власти, о демократии, о том, что там в Украине движуха, а тут болото. Вот не будут. Им надоело. Ура! Первая победа пропагандистов достигнута. Да? А теперь уже, если говорить по сути, то, что люди говорят и то, что мы говорим, знаете... Россия и Украина – два очень близких народа и два очень разных народа. Вот если бы умно разобраться с этой близостью и с этой разницей, мы бы больше понимали друг друга, не жалеть. На самом деле умные люди и в Украине, и в России для себя разобрались. Для себя – да, а в публичной плоскости – нет. И каналы, которые берут вот в украинскую тематику, они делают все, чтобы люди не разобрались в этом. А теперь реакция. Вот помню, когда я первый раз зашел в студию, каменные лица, а я одел вышиванку, знаете, дома на телеканалах я редко одеваю вышиванку.
Да.
Я вышиванку одел, так люди на меня смотрят, ну, бандеровец зашел, все понятно, да? И, значит, такие лица. После этого участия остались каменные лица, участие немножко такое просветление, не кое-то улыбался. Проходят эти эфиры, проходят. Вот теперь уже вижу, не только в студии кое-кто улыбается мне после этого, а там на вокзале, когда я ожидаю, подходят, здороваются. Mm-hmm. И что говорят? Мы поддерживаем. Mm-hmm. А я говорю, что Украину? Они говорят, ну, понимаете, не столько Украину, сколько вот то, что надо говорить правду. Факты надо говорить. Не надо обманывать, не надо очернять. Люди к этому пробиваются, но страх слышен хотя бы в том, что они подходят ко мне и говорят интимно, очень шепотом. Вы знаете, вот я согласен. Я говорю, вы с Украины? Нет, я из России. Вот. Ну, я не спрашиваю, пока... вы боитесь, не боитесь, понимаете, потому что это все как бы тонкие такие вещи.
Ну, то есть, правильно я, Константин, понимаю, вот я к вам как к телевизионному человеку обращаюсь, что как только ковровые бомбардировки совсем уже идеологически прекращаются, а ковровые прекратились, когда вот вам рассказывают, что это фашисты жгут, там, дети и так далее.
Мальчики
распятые. Да-да-да, ковровые. То так люди начинают что-то просветить.
Вот, фашисты, нацики, как вы говорите, да. Даже на каждом эфире, и когда я говорю, послушайте, эксперт начинается тогда, да. Когда мы умеем дифференцированно отличать явления. Берем толпу под администрацией президента, офисом ныне, да, есть там праворадикалы, да, есть патриоты, есть тусовка, есть проплаченные, есть искренне желающие провести красную линию, чтобы Зеленский за нее не отступал. Но различите этих людей. Нет, это фашисты, это нас.
Вот Константин Рыбаченко, сейчас он очень интересную вещь сказал. Он описал людей, стоящих перед администрацией президента. Да. Там,
с файерами.
С файерами, да. А вот теперь представьте себе, как угодно можно к ним относиться. Они мы любим, их не в данности, то есть я не обсуждаю их политические взгляды. Теперь представьте себе, что та же самая картина у нас складывается вдруг на Старой площади в Москве. Перед администрацией президента и стоят люди с фаерами, да, и кричат там геть того или долой такого, долой сякого.
И
да?
Кто это?
Да. И понимаете, после этого тогда. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что это было, но представить себе это в России сегодня невозможно. И вот. То мне не важно, хороший Порошенко, плохой Порошенко, прекрасный Зеленский или чудовищный Зеленский. Важно другое. То, что такого в России сегодня себе представить нельзя. Можно, конечно, представить себе на 2 минуты. Потом этих людей просто заметут. Тем более с фаером. Вот того, чтобы ни у кого в России не возникло мысли, что
как тебя
власть можно сменить,
да.
Что можно стоять демонстрировать перед администрацией президента, не получить дубинки по зубам или срок.
Кричать «Вова, выходи!»
Кричать там «Вова, выходи!» Да. Вот чтобы никому, не дай бог, ни в каком страшном сне, даже ни на секунду это не придется, вот одной из задач, которые решают эти так называемые ток-шоу, является именно вот это все проецируется внутрь. Я не хочу сейчас обсуждать там детали украинской политики, но очевидно, подсчитайте просто, сколько президентов сменилось в Украине за это время. Хорошие и плохие — это другой вопрос. Но смена власти происходит, значит, люди нарабатывают какой-то опыт. Предположим, страшный Порошенко. Вот страшного Порошенко, который там, как утверждает Михаил, чуть ли не Маутхаузен целый содержал. Сменили. И ушел, несмотря на свои миллиарды, ничего не купил. Вот этого больше всего. Я в данном случае говорю,
только раз
говорю.
Кстати,
этого и добиваются, чтобы, не дай бог ни у кого, таких мыслей, что можно сменить, не возникло.
Хорошо, я предлагаю послушать. Дело в том, что Михаил Погребинский был единственный, кто задал вопрос Путину об Украине. И поэтому вторую часть его ответа я тоже попрошу, чтобы автор вопроса прокомментировал, остался ли он удовлетворен этой второй частью, потому что во второй части своего ответа Путин говорил о Зеленском. Давайте послушаем.
Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Значит, запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса на Украине. И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать. Это его искреннее убеждение, стремление, во всяком случае. Сможет он это сделать или нет? Сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это вроде бы неизбежно. Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они ни придерживались, но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинскому народу.
Михаил, ну вот он так дал понять, что это от Зеленского зависит вся эта история с урегулированием, а вовсе не от кого-то там еще, ну, например, Владимира Путина. Он себя из этой игры, вот, как я понимаю, аккуратно вывел. А вы как оцениваете его ответ?
Знаете, я бы сказал, более чем удовлетворен вот этой частью ответа. И вот почему. В отличие от распространенной, может быть, даже доминирующей позиции российских ток-шоу о том, что Зеленский – это продолжение Порошенко, он слабак, он там ничем не отличается и вообще управляемый полностью Коломойским и прочее, все много такое, Путин оставил как бы за Зеленским возможность продвигаться по пути мирного регулирования. И я бы сказал, но это хорошо. И в этом смысле я вполне удовлетворен. Он дал понять, что есть лидер страны, он избран колоссальным большинством, да, есть тоже намек. И это дает ему шанс, опираясь на это большинство, преодолеть сопротивление противников мирного регулирования. Вот, кстати, я два слова буквально скажу, еще закрывая эту тему. Дело в том, которая уже закончилась, что я не хочу вмешиваться, мне много чего не нравится в российской жизни, политической системе, и это как бы не нравится, оно началось на самом деле не с Путина, а с Ельцина, когда уменьшались демократические правила и так далее. Но я просто что хочу сказать, что мы говорили о телевизионных каналах, но сравните телевизионные каналы с нашими каналами, пятый канал Порошенко или канал Коломойского 1+1, там количество ненависти, вражды ко всему русскому, к российскому государству, к русской культуре, ко всему, там будет на порядок больше, понимаете? Новые каналы, которые сейчас пытаются закрыть, предоставляют слово разным представителям разных политических сил. Сегодняшняя власть пытается закрыть эти каналы. Вот я закрываю это, больше об этом не буду говорить. Что касается тяжелейшей темы, Зеленский решился сделать один шаг в сторону мирного регулирования, дав команду подписать, ну, в каком-то варианте подписать то, что называется формула Штайнмайера. И он немедленно испугался своего действия, начал оправдываться и так далее. Неважно. И я думаю, что президент мог бы сказать о том, что, ну, слушайте, как можно дальше продолжать разговаривать с этим человеком, если он только что подписал и через 5 минут уже сказал, что мы этого делать не будем. Но он этого не сказал. Он сказал, что он надеется, что если хватит политической как бы, силы, смелости и так далее, он будет двигаться по пути мирного урегулирования. В этом смысле этой частью ответа я вполне доволен.
Спасибо, Михаил. Я как телезритель, я смотрю эти каналы, честно смотрю по интернету, в Ютьюбе, когда приезжаю в Украину, смотрю. Там, конечно, близко нет такого, никакого градуса даже ненависти, потому что эти каналы, о которых вы сказали сейчас, и пятый порошенковский, и 1+1, они, у них наполнение программное, они своим продуктом и своей тематикой украинской. У них вообще там Россия фактически не присутствует. Она присутствует как агрессор, как страна, ведущая войну, она действительно присутствует, когда они говорят на эту тему. По ходу. Но так, чтобы посвящать ток-шоу России нон-стопом, там в принципе в природе такого нет.
Это правда.
Да, пожалуйста, Виктор.
Я хочу сказать именно о формуле Штайнмайера и об оценке Михаила Борисовича, который, он говорит, тут же испугался и тут же сдал назад. Я не согласен вот почему. Ну, во-первых, все мы знаем, что нет документа под названием «Формула Штайнмайера». Никакого. Эти варианты публикуются в разных...
Мы знаем, что имеется в виду. Только
кто говорят, что это дорожная карта выполнения Минска, они почему-то пропускают или специально не говорят, что под каждый пункт формулы Штайнмайера нужна дорожная карта. Потому что, например, вот первое, там, отведение войск. Как отвести? Когда? В какой синхронности? Кто проверить? Второй там пункт, например, любой мы возьмем, любой там, перестать стрелять. Мы ведь знаем, ОБСЕ не справляется, мониторинговая миссия, с тем, кто стреляет, почему стреляет и так далее. Под каждую нужно все прописать. И когда Украина подписывает, и российские каналы радостно говорят, так вы же подписали. Но почему-то в упор не замечают простых фраз. Например, Кучма подписал документ, да, где написано черным по белому, маленькая, никому не интересная и фраза, которую не цитируют, в соответствии с украинским законодательством, выборы. Так за этой маленькой фразой стоит все, и ЦВК, и другие партии, и равный доступ, и возможность любого украинца баллотироваться в Горловке и так далее.
Что следует из того, что вы говорите? Я просто еще хочу сказать,
а это
вы...
значит, что да. Зеленский говорит не об отступлении, а именно о том, что нужна еще огромная работа по тому, чтобы выработать комплекс мер по реализации этой самой условной формулы Штайнмайера. Нету там возможности сразу применить. Нету.
Константин.
Ну, мне кажется, что здесь действительно есть некоторая усталость, хотя мое ощущение, поправьте меня, я не присутствовал, не был во время выборов в Украине, но мое понимание такое, что все-таки главная причина, по которой избрали Зеленского, она связана не с надеждой на мир, а с раздражением предыдущим политическим классом, коррупцией, внутренней политикой прежде всего.
Да.
Значит, это номер один. Поэтому не то, что он пришел и собирался как президент мира. Мы тоже смотрели эти ролики, смотрели дискуссии и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно,
Простите, я только одну скажу вещь. Может быть, наши зрители не поверят, но огромный ущерб политическому авторитету Порошенко принесли его вот отдых в Мальдивах. И эти 500 тысяч евро, которые он за неделю потратил, это был такой моральный удар по украинцам, которые уже изнемогали от этих новых тарифов. И вот, кажется, может ли такая вещь уничтожить авторитет? Ну, уничтожить, может быть, нет, но добить может.
Ну вот, и у нас не так много времени, как я понимаю, остается. Вот мне кажется, что в России такой же тренд в общественном мнении есть. Он даже, возможно, силен, еще более сильный, потому что есть война в Сирии. Люди понимают, что с Украиной это не просто там какая-то гражданская война. Догадываются многие, по крайней мере. Запрос на то, чтобы займитесь домашними делами, тоже есть. И Путин сейчас играет этот запрос. Он абсолютно не проигрывает ни при какой обстоятельстве, ни при каком обстоятельстве.
Кто он?
Путин. Ну, потому что, скажем, если украинское руководство, я не верю в это, потому что это слишком много домашних осложнений будет, пойдет на какой-то односторонние уступки, он скажет, ну вот смотрите, 5 лет прошло, и наконец вот пришел человек, я его доломал. Не случится этого, он скажет, ну, я же вам всегда говорил, внешнее управление, Вашингтон приказал ничего
не
делать, не уступчик.
Но он выкрутится всегда, поэтому он и держится
всегда. И более того, мы можем ожидать и даже возобновления, так сказать, горячей фазы войны, там, если потребуется это Кремлю. Пока он явно от этого ничего не проигрывает, от этой якобы, так сказать, мирной риторики. Пока он ничем абсолютно в данной ситуации не рискует.
Но мы, собственно, его и не обсуждаем. Мы не сомневаемся ни на минуту, что Владимир Владимирович ничем не рискует. Тут дело-то простое.
Он вообще не любит рисковать,
откровенно
говоря.
Он вообще ничем никогда не рискует. Но все-таки я бы в заключение просила вас буквально на полминутки, вас или Михаил, наверное, вас, вы ближе уже здесь. Что будет дальше с вот этим протестом народным? Удастся ли Владимиру Зеленскому объяснить, что не все так просто, что это не предательство, это не измена, как он сказал, что это не зрада? Ему это удастся в ближайшие дни погасить такие настроения и переключить их на более конструктив.
Я думаю, удастся. И одна из причин тому, что самый горючий там материал, это люди, которых я для себя, не для официально, не для зрителей, называю проплаченными. Это люди тех политиков, которые проиграли, которые боятся, и Зеленский об этом сказал в своем видеообращении, которые боятся расследования и так далее. Он не называет Петра Алексеевича, но все нити ведут к нему. Вот если там их
Ответ удастся. Если их там много, удастся. Мы проверим. Очень скоро. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.